традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов и почти шесть минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем возможную либерализацию российской экономики, хотя в терминах нам еще предстоит разобраться. И сегодня с нами Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
И Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторской компании. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Вопрос первый как раз и будет касаться терминов, которые, о которых заявило пока агентство Bloomberg, анонсируя выступление президента Российской Федерации 4 декабря 2014 года. Здесь агентство Bloomberg указывает на то, что, скорее всего, президент объявит об экономической либерализации. Об этом агентство рассказывает со ссылкой на высокопоставленные источники информации где-то в правительственных кругах. Как будто бы вопрос уже решенный, и все думают только о том, ну, под всеми мы имеем в виду сторонников либерализации, чтобы президент не передумал. Ну, давайте выясним, насколько вообще это возможно, насколько то, о чем рассказывает агентство Bloomberg, можно назвать либерализацией, или вообще речь идет о чем-то третьем. Первому слову Владиславу Гинько. Владислав, пожалуйста.
Ну, несмотря на то, что существует такое представление, что в России очень тяжело делать бизнес, в общем, реалии это опровергают, но с разных сторон, посмотрите, есть и крупные компании, и малый бизнес, есть иностранные компании, посмотрите, как бизнес-элита Германии и США борются за то, чтобы здесь работать, и пытаются даже плюнуть на мнение Вашингтона и Берлина. То есть, значит, здесь интересно работать, и при том, что мы слышим постоянно, значит, крики о том, что вот здесь такое сверхвысокое налогообложение, коррупция, ну а почему же тогда бизнес развивается, почему иностранцы едут, почему в России внутри страны тоже развивается и крупный, и малый, но малый, на то и есть слово малый бизнес, он малый, он...
Так.
Он. Поэтому вопрос о том, что Bloomberg вбрасывает, значит, определенный вопрос такой, что либерализация, а мы что, очень сильно на Северную Корею, что ли, похожи? Я, то есть, как бы, считаю, что здесь, как бы, вопрос такой, Владимир, что получается, что куда либерализовывать? То есть, в принципе, мы и так либеральны.
Это Владислав Гинько, я просто попытаюсь перевести сейчас на общепонятный язык. Иными словами, вы говорите о том, что государству отступать не нужно, сокращать свое присутствие в экономике, только повредить экономике, поэтому какое-то освобождение дополнительное только может повредить. Я правильно?
Абсолютно.
Все, хорошо. И сейчас слово Максиму Тищенко, директору департамента оценки аудиторской компании. Максим, пожалуйста.
Ну, моя позиция несколько иная. Скажем так, если мы вспомним, как наш президент приезжал в 2009 году, если мне изменяет память, да, когда кризис уже шагал, тот предыдущий вообще по стране, приезжал и в ручном режиме там на предприятиях заставлял там того же Дерипаску там выплатить.
Пикалю,
да, 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 всем знаменитая, известная ситуация.
Ручку верните.
Да, о чем это говорит? То есть, да, что, к сожалению, это не функции президента, да. То есть бизнес сам должен расставлять точки. Конечно, то есть все должны понимать, там, и бизнес в том числе, что существует социальная ответственность, да, перед рабочими. Но опять же, давайте посмотрим, какой ценой это дается. Если мы будем в ручном режиме продолжать накачивать наш, скажем так, крупный бизнес, да, этим денег, но деньги-то откуда государство берет? То есть с нас налогоплательщиков в том числе. Бизнес, конечно, тоже платит достаточно хорошие налоги, но опять же, то есть, как бы, это все в конце концов сказывается и на нашем благосостоянии, на наших доходах, и в том числе на наших расходах, которые расходы растут, доходы, к сожалению, нет. То есть мы видим это в том числе и в системе налогообложения, что, то есть, государство потихонечку начинает, скажем так, закручивать гайки, в том числе и для физических лиц, то есть налоги растут, то есть налоги на недвижимость растут, социальные налоги все растут, соответственно, это все продолжается. То есть, да, просто моя позиция такова, что не нужно государству в ручном режиме вмешиваться в экономику. Рынок и так все растает по своим местам. Если предприятие должно, скажем так, в кавычках, погибнуть, оно все равно погибнет. Просто это будут дополнительные деньги вкачаны, предприятие закроется, кто-то на этом заработает, соответственно, а государство на этом, как обычно, потеряет.
То есть вы, Максим, как раз ждете освобождения российской экономики от избыточного присутствия государства и надеетесь, что президент именно об этом и объявит 4 декабря.
Вы знаете, я на самом деле уже как-то говорил, что самый плохой управленец – это чиновник. Самый плохой управленец.
Это Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторской компании. Сейчас мне важно понять, как, чего ждут вообще наши слушатели. Еще раз напомню, агентство Bloomberg торжественно объявило о том, что президент Российской Федерации вот-вот, 4 декабря, выйдет к представителям парламента, к представителям власти и скажет о том, что российская экономика нуждается в освобождении. Слово «либерализация» сознательно не будем употреблять для того, чтобы не отпугивать всех. Так вот, там, устранение бюрократических барьеров и прочее, прочее, прочее. И вы ждете этого. 134-21-35. Нет, вы опасаетесь скорее этого. Опасаетесь того, что государство уйдет из экономики, ослабит свое присутствие. Вы этого опасаетесь, 134-21-36. Вы ждете, когда государство объявит об освобождении экономики, 134-21-35. Вы опасаетесь этого, 134-21-36. Ну, а теперь будем уже разбираться в терминах. Если не использовать вообще слово «либерализация», оно у нас с недавних пор стало ругательным. Ну, в большинстве случаев. Так вот, что плохого вот в этой экономической свободе? Устранение бюрократических барьеров, предположим, если будут давать по рукам тем чиновникам, которые пытаются нажиться на тех предпринимателях, которые хотят запустить свой бизнес, обращаюсь я к Владиславу Гинько, пожалуйста.
По поводу, значит, кстати, тезисов, там, допустим, крупным компаниям не помогать в кризис. Ну, пример, Роснефть, 3 триллиона рублей ежегодно платежи в бюджет. Попросила 2,4 триллиона рублей, крик поднялся на весь мир. Сравните, 3 триллиона каждый год попросили всего лишь 2,4 триллиона. Для сравнения просто из ФНБ. И попросили не просто, чтобы проесть, а на инфраструктурный проект, который, ну, по принципу мультипликативному создает занятость и налоги и так далее.
Все классно, но у меня вопрос был о другом.
Да, по поводу бюрократических барьеров. Исследования показывают, 49% бизнеса считают коррупцию выгодной как им, так и, соответственно, вороватым чиновникам. Да? То есть, когда я слышу вопрос бюрократических барьеров, почему-то я не вижу кучи заявлений ФСБ по поводу вымогательства взятки. Пожалуйста, уважаемые бизнесмены, когда у вас вымогают взятку, пишите заявление в ФСБ. Если у вас там не отреагируют, пишите в прокуратуру, где эти заявления? Поэтому почему-то бизнес очень, так сказать, навострился в ряде случаев платить взятки, а потом кричит на весь мир: у нас коррупция. А вы как с ней боретесь? Вы ее выявляете?
Ну, то есть, следующий ваш термин – это коррупция-становой хребет российской экономики.
Нет, просто коррупция, она есть везде, везде. Если она в Европе, мы чем-то забываем, что даже официальные данные Евростат показывают 165 миллиардов евро коррупции.
На бюрократов жалуются у нас?
Жалуются. И при этом сами несут взятку.
Да.
Где они? Да, то есть, они жалуются, вот говорят, а потом как бы пытаются договориться.
Ну, так если не будет бюрократа, не нужно будет
нести
взятку.
А как бюрократа? Он везде есть, как? Без бюрократа, вот на Украине без бюрократа нет, Майдан там. Пожалуйста. Я имею в виду, что как без бюрократа? То есть это очень опасная тенденция критиковать бюрократию как саму таковую, да, то есть а как администрирование налогов, да, а как то, что все-таки налоги существуют и есть школы, там, больницы. Здесь понимаете, в чем дело, Владимир? Я просто кратко опишу. Майские указы президента РФ, да, то есть вот в чем они были связаны? С тем, что существует большой запрос в обществе на социальные гарантии, да, то есть, и, соответственно, что это значит? То есть у нас люди не готовы платить за все, за образование в школе, за образование в университетах, за образование, за лечение в медицине. Пока люди вот так думают, естественно, будет то, что у нас есть. Государство будет играть большую роль, и оно будет вынуждено в экономику вмешиваться.
То есть оно вынуждено и должно вмешиваться.
Потому что такой запрос.
Да. Иначе все рухнет. Это Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Если вы за него, 134-21-36. Если вы за Максима Тищенко и ждете освобождения бизнеса, это 134-21-35. Максим, к вам обращаюсь. Ну, правда, правила игры, плохие они или хорошие, но существуют. Если их менять, часто, то это ни к чему хорошему, но очень часто не приводит. Да? И вот здесь, когда мы говорим об освобождении нашего бизнеса, об освобождении нашей экономики, не может ли выйти так, что выйдет это боком?
Ну, скажем так, президент уже неоднократно, да, говорил про чиновничьи барьеры, про развитие малого, среднего бизнеса и так далее, так далее, так далее. Просто нужно понимать, что не нужно ждать, что президент объявит, и сразу, как говорится, чиновники все пойдут в отставку, сразу мы будем, экономика, ой, бизнес будет освобожден от всего, и все будет хорошо. Нет, конечно. О чем, как бы, мне кажется, президент будет говорить, да, о том, что нужно еще сильнее уменьшать роль государства в экономике, то есть так называемое ручное управление экономикой. То есть он не говорит о том, что, я думаю, что он не будет говорить о том, что вообще государство должно устраниться. Нет, конечно, ни в коем случае. Но то, что должно немножко, скажем так, еще дополнительно ослабить некий вот, вот этот вот контроль свой, назовем его, да, так, то это, конечно, да. Вот.
Это расхолаживает, вы знаете.
Вы знаете...
Если проводить голосование, мы периодически такие проводим, кого доверяете больше, нашему бизнесу или нашему чиновнику, то вот здесь однозначного ответа не существует. Бизнес, бизнесмен в понимании обывателя, это такой же кровопийца, в принципе, как и чиновник.
Вы знаете, да, на самом деле просто, мне кажется, откуда это идет, да, что у нас, к сожалению, чиновники, они же зачастую и бизнесмены. То есть, да, как бы... Ну, скажем, не напрямую, может быть, да, но все чиновники у нас почему-то, то есть, как бы, да, там жены, дети, двоюродные дяди, тети имеют, как бы, жены бизнес и хороший, да, да, особенно, да, жены, то есть, успешные бизнесмены. Поэтому, то есть, у обывателей, да, то есть, у наших там слушателей, у всех, в принципе, и сложилось такое впечатление, что чиновник – это, читай, бизнесмен, тот же кровопийца, ну, бизнесмен, точнее, тот же чиновник, тот же кровопийца. Вот, на самом деле мы немножко, знаете, как отошли, то есть, мы говорим, то есть, о том, что на виду. Это крупный бизнес. Но не нужно забывать, что есть еще средний и мелкий бизнес, да. Его потопили, мелкий бизнес, не так давно, один раз, да. То есть, соответственно, и куча предприятий ИП позакрывалась, да. Но, опять же, то есть, как бы, президент уже говорил неоднократно, что, то есть, что средний бизнес и малый бизнес – это будущее, в принципе, нашей страны в том числе.
То есть, заявления были,
да,
а реальных шагов не было.
А реальных шагов не было. И самое главное, то есть, да, конечно, то есть, может быть, нам не имеет смысла там копировать ту же Европу, но в Европе, и не только в Европе, да, малый и средний бизнес – это достаточно большая доля ВВП приходится на этот сектор.
Это Максим Тищенко, если вы за него, 134-21-35. Впрочем, я сейчас уже голосование наше остановлю, в конце проголосуем еще раз. Результат пока следующий. 43% за экономическую свободу, 57% опасаются этой экономической свободы, полагают, что если государство устранится или будет меньше контролировать наш бизнес, ни к чему хорошему это не приведет. Пока результат такой. Посмотрим, сможете ли вы переубедить нашу аудиторию. Напомню, с нами сегодня Владислав Гинько и Максим Тищенко. Обращаюсь к Владиславу. Владислав, ну, если уж президент, премьер и все, кому не лень, заявляют именно то, о чем говорил Максим Тищенко, ваш оппонент, о том, что малый и средний бизнес – это будущее нашей экономики. Посмотрите, как оно в Европе. Это и есть тот самый драйвер, тот двигатель, который не дает этой экономике вообще никогда расслабиться. А делалось все как будто бы наоборот. Всегда первого, кого душили, это вот те самые малые предприятия, малых предпринимателей. Создавали для них какие-то фонды поддержки, костыли придумали, вместо того, чтобы дать уже возможность нормально существовать.
Ну, Владимир, получается, тут я поспорю, у нас передача «Баррикады», да?
Да.
Соответственно, по поводу бюрократов, да? Ну, прозвучала мысль, что бюрократы, то есть не хочется, понимаете, не хочется обобщать, не надо черную метку давать всем бюрократам, чиновникам. У меня жена работала 10 лет чиновником, поверьте, это совершенно копейки и никаких коррупций, да? В моей семье есть, кстати, кого мы считаем коррупционером? Спецслужбы, это тоже чиновники. То есть, как бы...
Там понимаете? Тоже, говорят, это распространено.
Ну, опять-таки, это, там, к примеру, работы, так сказать, приходишь прямо в Рособор, там некому работать, никто не хочет работать за такие копейки. Вот когда я проректором приходил в ВУЗ, проректором ВУЗа, нету никого. То есть, когда по факту приходишь, люди говорят, вот чиновник, а что он-то? То есть... Как везде, есть, конечно, нехорошие люди, да, и с ними надо, так сказать, поступать по закону, на мой взгляд, верно же, да? То есть ни в коем случае не надо стимулировать коррупцию.
Результат, взяточ. Результат у нас.
Результат?
Мы добиваемся того, чтобы малый и средний бизнес развивались.
Да, ну смотрите, Владимир, но Россия, на
странно,
мой взгляд, да, это не пирожковая, то есть пирожками за каждым углом, это не мечта, я
надеюсь. Ну да, эти возможности людям нормально работать,
зарабатывать на тех же пирожках. А почему наемным чеком нельзя работать? Почему? Почему? Я не знаю.
Можно, чем но на всех не хватит ну, тех предприятий. Хватит? Но все не смогут устроиться в «Газпром», «Роснефть», я не знаю, «Сбербанк», РЖД. «ВТБ», «РЖД» да. и прочие такие
ну, хорошие. Ну, просто да. смотрите, тоже такой момент по поводу того, что мало-средний бизнес – основа западных стран. Но основа-то в ряде стран все равно, то есть более половины ВВП не малый, средний. Какие страны, вот все-таки хотелось бы Максиму узнать, какие страны, где более половины создают именно пирожковые такие всякие.
Я про половину не говорил, я просто говорил, что то есть это достаточно большой.
Ну, большой, процент но это не ВВП. Основа. А мы должны понять, что наш корабль сейчас плывет в бурных волнах санкций, международного давления. Сейчас мы выдавайте
сразу на пирожку. Тем более дайте людям возможность работать, зарабатывать.
Так они и так, теперь по поводу налогового бремени. Оно же одно из самых низких. По поводу коррупции, я говорю, почему люди не жалуются на коррупцию? Я вам говорю, серьезно.
Жалуются. Ловят. Платят и жалуются.
Да, включайте диктофон.
Жалуются и платят.
Приходит к вам чиновник, рекомендую, включайте диктофон, пишите заявление. А почему? Пусть эти коррупционеры знают, что под ними земля горит.
Нет, давайте разберем все-таки. Да. Мы декларируем одно, а на деле получается другое.
Как на
Ради
деле?
Чего мы тогда декларируем?
На деле, понимаете, как получается? То есть бизнес, он сам стимулирует, он сам почва для развития коррупции. Вот в чем проблема. То есть нет в стране такое очень глубокого отторжения понятия коррупции. Понимаете, нет такого вот. На глубинном уровне все равно это нужно искоренять. То есть, барашек бумажки, это все равно считается. Ну, понимаете, коррупция, она должна быть в принципе.
Хорошо, иначе спрошу, да. Что плохого будет, если дадут, например, малому и среднему бизнесу работать свободнее?
Понимаете, малый бизнес, ничего плохого не будет, но просто он должен платить налоги, а мы знаем, что малый бизнес, он во всех странах, это достаточно теневые серые схемы, то есть, и как раз вот сейчас,
это
когда...
такие верткие, скользкие, отвратительные
люди.
Ну,
они, да, большая доля наличного оборота, и когда вот сейчас предлагают там вводить муниципальный сбор, сколько криков по этому поводу, то есть мне даже говорят, а куда эти деньги пойдут? Я говорю, в бюджет. А на что бюджет тратит? Ну и начинаем, что люди не видят, что бюджет вообще тратит. Есть медицина, есть там, образование, есть детские сады, есть дороги. А как иначе? Это инфраструктура есть.
Тогда обращаюсь к Максиму Тищенко. Врат, наш предприниматель, человек такой, ну, не всегда позитивный образ у него. Возвращаемся именно к нему. Дай им свободу. Мы так рассуждаем. Они начнут нам наспичкать какими-то просроченными продуктами, пирожками из котят и прочей дрянью. И за ними всегда нужен глаз да глаз. На всякий случай лицензировать, сертифицировать, чтобы они, ну, знали, ради чего они идут, и боялись нарушить закон.
Вы знаете, вот здесь немножко не соглашусь. Просто мы, может быть, немножко, ну, как бы, не понимаем, о чем я говорю, то есть, что имею в виду под малым и средним бизнесом.
Давай.
Вы понимаете, никто не будет, ну, условно говоря, да, то есть, никто не будет, малый бизнес не будет заниматься добычей угля, да, потому что, то есть, как бы, во-первых, есть крупные компании, с которыми просто не уже конкуренция, во-вторых, очень большие капитальные вложения первоначальные, да, то есть, нужно иметь значительный капитал. Что малый бизнес и средний, он, в принципе, сам находит ту нишу, в которой, к сожалению, государство, либо крупные компании, скажем так, ну, проваливаются. Причем очень сильно проваливаются. Mm-hmm. Поэтому, то есть, как раз-то вот малый и средний бизнес, он эту нишу и занимает, старается занимать. И именно там, где, говорю, то есть, ну, не хватает, скажем, да, где тонко, там рвется. Это первый, как бы, момент. Второй момент, по поводу того, что малый и средний бизнес, это все-таки такие вот, ну, обходные схемы любят и так далее. А на самом деле, то есть, нужно понимать, что, то есть, что если... малый и средний бизнес не будет закладывать некую, ну, рентабельность, да, то он просто не выживет. То есть нужно понимать, что он платит налоги с прибыли, он платит налоги с ФОД, с фонда, ну, оплаты труда.
Прибыль у них все время такая, знаете,
к нулю близко. И все время, объясню, то есть как бы, да, вот чисто гипотез, вот есть компания, да, малая, то есть, и ей говорят, ты мне отдай столько-то с чистой прибыли, отдай столько-то с фото, отдай с того, отдай с сего, заплати такой-то налог, заплати за лицензию, заплати за пятый, заплати за десятый, сними еще себе офис, купи себе еще там оборудование какое-то, ну и так далее.
Да.
Вот, то есть, и потом еще говорят, что, то есть, а для тебя, подумаем, мы еще, наверное, налоги-то тебе, ты все-таки что-то зарабатываешь еще до сих пор, надо еще все-таки налоги повышать.
Налоги-то никуда не денутся.
Ну, понятно, то есть, как бы, но хочется также, и в том числе, опять же, если мы видим, как коллега говорит, с крупных компаний берут налоги, да, то, берем. Соответственно, с малых, то есть, ну, давайте брать, то есть, хотя бы, то есть, что-то там похоже, то есть, да, как бы, или дайте ему развиться. Почему, например, то есть, да, у нас в инновационные проекты Роснано закончил предыдущий год с отрицательным балансом в минус 20 с лишним миллиардов, то есть, да, как бы, которые, то есть, да, как бы, никогда в жизни не вернутся за счет этих проектов, которые Роснано проект, то есть это нормальная ситуация. Но когда мы душим, то есть малый и средний бизнес, соответственно, это, в принципе, да тоже нормальная
ситуация. Ну, Максим, ну скажите, вот вы говорите, душат бизнес мал. Ну как?
Ну, в первую очередь, то есть налоговое бремя, то есть...
Ну как, вот смотрите, есть некий товарищ, он говорит, его душат. А я его спрашиваю, а что ты не идешь наемным чеком? Ну что все так уперлись в малый бизнес? Если у тебя не получается бизнес, ну закрой его, закрой ИП и иди наемным чеком работать. В чем проблема, я не понимаю этого чека.
Ну, скажем так.
То есть проблема возникнет, когда, например, безработица будет на уровне там 15-20%.
Малый бизнес – это не для каждого. Типа, по щелчку захотел, и у меня отличный работающий ресторан. Это нужно иметь и везение, это нужно иметь и талант.
Это я согласен, абсолютно. Но опять же, нужно понимать, что тогда, если весь малый средний бизнес закроется, то у нас безработица будет на очень колоссальном уровне, потому что...
Ну, когда он весь закроется.
Потому что, во-первых, то есть у нас не настолько высокие зарплаты, как наемных рабочих, раз, соответственно. И те, кто идут в малый и средний бизнес, всегда, конечно же, надеются, что они будут зарабатывать более большие деньги, да, то есть, ну, большие деньги, соответственно, будут жить более
и
люди, достойно.
И честно говоря, люди,
ну,
они же надеются,
скажем
чем
так, ну, легкий, нелегкий, то есть, как бы, это уже другой вопрос, да, потому что все-таки, то есть, как бы, не работая, нельзя ничего заработать.
Наш предприниматель, он человек трудолюбивый, он с 7 утра и до 12 ночи вкалывает, поэтому вот сейчас говорит, что они тунеядцы и хотят легких денег, но не получается в итоге, они
Нет,
стараются
просто они
как
нормальный
могут.
Бизнес-риск, который заключается в том, что любой бизнес, он намного более рискованное дело, чем работа наемного человека, они пытаются все это свалить, что им мешает.
Зачем вы, Владислав, душите инициативу?
Какую инициативу? Где я душу?
Граждане, душу. Которые хотят...
Не, ну я вам приведу простейший пример. Простейший пример. Если вы вложите 1 000 000 рублей в парикмахерскую или, там, к примеру, в туризм, который как раз погорел, да, в значительной мере лет, то вы какой получите доход? Вы получите доход меньше, чем депозит в зелененьком или синеньком банке нашем известном. То есть люди все равно идут, а когда им потом это объясняешь, они говорят, ну, мы этого не знали. То есть люди элементарного не знают, что есть некоторые сегменты рынка, малый бизнес, турфирмы, салоны красоты парикмахерские, где предложение больше, чем спрос на эти услуги. Но они идут, потому что, как говорят экономисты, низкий порог входа на эти рынки.
Так.
Но здесь проблема не в том, что их душат. Здесь их душит норма прибыли, которая на этом рынке очень низкая. Что мы увидели, собственно говоря, летом, когда турфирмы стали схлопываться.
Нет, на самом деле, как бы, то есть, коллега прав именно в том, что когда ты идешь наемно-рабочим, то есть, да, либо имеешь
тебе
какой-то
проще.
Депозит, конечно, тебе проще. Но опять же, то есть, да, есть такое понятие риск, то есть, да, соответственно, то есть, понятно, открыть свой бизнес, это более рисково, но, извините, доходность будет более высокая.
Это если ты выгорел.
Понятно, что, то есть, как бы, еще раз я повторю, что мой, как бы, посыл заключается в том, что если ты пошел открывать парикмахерскую, там, с легкой точкой входа, то понятно, что ты прогоришь, да, то есть, но, опять же, наш бизнес, как раз, то есть, который вырос еще в тех годах, да, то есть, как бы, вот,
период, скажем, первоначального,
да,
накопления,
да,
капитала.
Соответственно, то есть, как бы, он уже понимает, что, и он не пойдет, никто не хочет терять свои деньги. Да, есть процент прогоревших. Но если мы возьмем статистику, то, соответственно, такой процент достаточно невысок. Более, скажем так, того, что, то есть, как бы, тот процент, который, скажем так, успешно развился и определенных высот бизнес достиг, он будет намного выше.
Ну да, но при этом, Максим, но очень многие жалуются, что они бы наемным зарабатывали больше. Вы же знаете.
Владислав, я просто уточню. Да. Например, если проводить такую параллель, если это будет нечто похожее на НЭП-2, что плохого?
А смысл? Зачем? Менять сейчас коней на переправе.
Почему?
На переправе. Это изменение экономической модели.
Что,
у нас есть крупные компании, да, то есть когда Роснефть дает каждый 5-й рубль в бюджет.
Так.
Одна компания.
Это несправедливо.
УАО. Почему несправедливо? Это открытое акционерное общество с госучастием, да, ее называют обычно госкомпанией, но это УАО, да, то есть.
Хотелось бы, чтобы и другие тоже подключались. Зачем каждый пятый?
Малый, то есть, если мы сейчас скажем, давайте крупный бизнес мы в сторонку, а малый бизнес и дешевые кредиты, как они мечтают, и снижение налогов, все это отлично, ну а крупный бизнес мы забудем, и у нас что? У нас половина бюджета за счет нефтегаза.
А вот так, чтобы не забывая крупный бизнес, еще дать возможность.
А это борьба лоббизма, понимаете? Это лоббисты, они все равно.
Где кто лоббист?
Ну, малый бизнес, средний, у них же есть.
Еще такую маленькую ремарку. Да, на самом деле, опять же, то есть, да, вот мы тут немножко, коллега говорит все время про Роснефть, про Газпром, ну и так далее, про крупный бизнес. Нужно просто понимать, что, опять же, то есть, сейчас как раз ситуация показала то, что нефтяная, не нефтегазовая, я бы так сказал, игла, она, к сожалению, то есть, как бы, до сих пор очень сильно влияет на нашу экономику. И, скажем так, наоборот, нужно не то, что там оставлять где-то в стороне, помогать надо и крупному бизнесу в том числе, но нужно, скажем так, подталкивать все-таки государство, чтобы, да, то есть лице президента подталкивало чиновничий бюрократический аппарат к тому, что нужно развивать и другое направление бизнеса, малый и средний.
Еще раз напомню, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило о том, что президент 4 декабря объявит об экономической свободе, если хотите, об экономическом освобождении, долой бюрократические барьеры и так далее и тому подобное. А нужна ли нам эта экономическая свобода? По сути, об этом сегодня и спорим. С нами Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, и Максим Тищенко, директор Департамента оценки аудиторской компании. Продолжим после информационного блока, уже будем подключать слушателей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня обсуждаем экономические свободы. Нужны ли они в бизнесе? Вопрос неоднозначный, как выяснилось, хотя вроде как за свободу выступают почти все. Но когда это дело касается бизнеса, вот здесь возникают определенные вопросы. Владислав Гинько сомневается в том, что такая свобода нужна. Это преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Максим Тищенко, директор Департамента оценки аудиторской компании, на этом настаивает. Сейчас уже подключаем аудиторию. Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва .ру». Начнем с телефонного звонка 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А вот я как раз тот самый, чью неубитую шкуру делят ваши гости.
Да, я, пожалуйста.
Предприниматель.
Как вас зовут?
Причем я достаточно... Меня зовут Олег, я из Подмосковья. Отлично. Я достаточно любопытный малый предприниматель, я имею возможность сравнивать, потому что у меня есть малое предприятие в России, и не так давно я открыл маленький сувенирный магазинчик на Кипре.
Так.
Да? Вот, ну, так вот получилось, я живу сейчас на две страны, да? Вот, и хочу сказать, что, естественно, я за Максима, да? Потому что такое ощущение, что вот уважаемый
Владислав.
Работник, да, Владислав, он вообще не понимает российских реалий малого бизнеса. Вот.
В чем он не в чем реалии-то? В чем реалии-то?
Не мешать нам вот работать. Ну,
так слушайте, вы и так успешно. Вы в Кипре открыли бизнес, вы в России открыли бизнес. В чем проблема-то, собственно говоря, вашего бизнеса?
Нет, проблемы у нашего бизнеса нет никакой. Но как вы думаете, а почему я открыл бизнес на Кипре? Потому что бизнес в России вот потихонечку приходит в негодность, да?
Ну, потому что у вас есть средства, чтобы открыть на Кипре бизнес.
Сейчас, подождите. Давайте, Олег, в чем главная проблема? Это что, бюрократические барьеры? А почему он задыхается?
Ну, я бы не сказал, что он задыхается, да, но то, что, так сказать, налоговое бремя постоянно растет, первое, да, второе, правила игры постоянно меняются. Вот я хотел бы вот обоих гостей спросить, у вас дача есть? Есть, наверняка, да? Сказать, вы кто вам дачу эту будет строить? Госкорпорации? Неправда. Это будут строить вот такие малые бизнесмены. Я занимаюсь строительством коттеджей, да, продажей стройматериалов. Да, вот. Огромные налоги, около 40% от зарплат работников. Ну куда вы? Ну что вы, да?
Вот. Так, а если еще раз изменят...
Погорело однажды, именно из-за налогов огромных, да?
Олег, вот. Олег, да. Так, а если еще раз правила игры изменят, это будет разве на пользу?
Вы знаете, если они их как-то либерализуют, да, и если правила будут прозрачные, вот, допустим, человек говорит, да, обращайтесь, значит, в ФСБ пишите, отлично, только вот строительный рынок, на котором у меня офис, он принадлежит ФСБ, да, и половина аренды уходит в черную, дальше что делать?
Спасибо, принято. Пожалуйста, Владислав, это вам больше претензий.
Ну, а что претензии? То есть, если человек, вот, смотрите, он успешный предприниматель. Потом по поводу 40%, да, ну, в ранце 75% бы он платил. Вот европейский цивилизованный, так сказать, рынок, то есть, не понятно. То есть, в России, опять-таки, сравнение 40%, хорошо, во Франции 75%, там, Германия 50%, Швейцария там 70%. Канаде, к примеру, можно зарабатывать 250 тысяч канадских долларов и 100 тысяч канадских долларов. Платишь, то есть платишь столько прогрессивку, что в результате неважно, 100 тысяч или 250 тысяч зарабатывать. Хорошо. Поэтому с чем сравнить? То есть у нас не так уж все и плохо.
Но человек понимает, за что платит. Например, на Кипре, где он открыл маленький сувенирный магазинчик. А здесь он половину в черную отчисляет куда-то спецслужбам, потому
зачем
что они
это
в аренду сдают.
Зачем это он делает?
А где-то нужно
ну, а зачем он
пытаваться?
Это, как бы... И потом это надо выяснять, кому он это... Поймите, у нас неприкасаемых нет, да? То есть Владимир Владимирович Путин показал, что если пойман коррупцией, может быть посажен и генерал МВД, и может посажен и губернатор, и мэр. Соответственно, вопрос такой, что надо просто жаловаться, и все.
Жалуйтесь, жалуйтесь, обивайте пороги. А мы
пишите
вас плетками,
заявление.
Плетками свободы хотите? Хрен вам, скажут. Правильно я понял?
Ну почему? У нас нет неприкасаемых в этом.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я прошу прощения, Владислав. Да, я, наверное, к Владиславу обращаюсь, человек, да. Который хочет малый бизнес уничтожить.
Задушить.
Нерентабельно.
Да. Как вас зовут для начала, просто чтобы
удобно? Меня зовут Наташа. Я долго не буду говорить, но мне просто страшно становится, если такие деятели, как Владислав, будут оказываться в ряде тех чиновников, которые... будут принимать решения, от которых мы будем зависеть. Я тоже знаю, как живет малый бизнес, и когда Владислав говорит от лица малого бизнеса, от лица народа какие-то вещи, просто вызывает негодование.
Почему от лица малого бизнеса-то я говорю? Я говорю о том, что крупный бизнес...
Дайте Наташе дадим закончить. Да, пожалуйста, Наташа.
Я могу сказать, что у малого бизнеса маленькие системы сердца. Кстати говоря, поскольку буду в прошлом, в дальнейшем, я была, закончила экономический вуз, то всем известно, что есть такая кривая Лафера, если время налоговое переходит к определенную точку, то предприятие, экономика уходит в тень. Тогда смысл повышать эти налоги? Неужели об этом мы не знаем? Мы знаем об этом. И у малых свои схемы, у большого бизнеса свои схемы. И там, я так полагаю, еще больше вот, доходы, которые прячутся, скрываются и так далее. Поэтому, в общем, вывод из всего сказанного тот, что, конечно, я просто в шоке от такого...
Владислава.
Да. Ну, давайте я отвечу тогда еще раз.
Да, спасибо, Наташа.
Да, по поводу Натальи, да. У нас 23 миллиона человек, которые очень оригинально живут в стране. Они не платят ничего в бюджет, при этом они существуют на что-то. То есть есть подозрение, что они успешно работают, но при этом ничего не платят в бюджет. Это очень важно. 23 миллиона и 141 миллиона человек.
Может, правила такие, что ничего не платят
в бюджет? Ну, хоть что-то платить-то надо, но совесть-то надо иметь.
А как вы их совестить будете?
Ну,
если
нет,
ваш административный бюрократический аппарат не
работает. Дело в том, что они вообще ничего не платят.
Он не работает.
Ну, они вообще ничего не платят.
А он не работает.
А по поводу того, что крупные компании используют схемы, но опять возвращаясь к пресловутому и Роснефти. Если она каждый год платит 3 триллиона рублей в бюджет, какие схемы? Какие крупные компании? Если она каждый пятый рубль, всего наш 15 триллионов рублей, доходная часть бюджета, они 3 триллиона платят.
Знаете, как получается? Мы их душим,
кого?
Они, сволочи, не
малый
платят.
Малый бизнес?
Да, малый бизнес. А может быть, если...
Есть самозанятые, просто люди, которые, как бы, вот они, знаете, таксисты такие самозанятые, что-то возят людей, они вот ничего не платят в бюджет, при этом кричат, что им нужно либерализовать. Куда вас дальше-то либерализовать? Вы еще вообще ничего не платите.
Максим, обращаюсь к Максиму Тищенко, пожалуйста, да, парируйте.
На самом деле здесь я, с одной стороны, как бы, может быть, и соглашусь, что, конечно же, нужно государству вмешаться именно с той частью, скажем так, категории малого бизнеса.
Самозанятых,
которые как раз и не платят. Но это, опять же, то есть, это, наверное, вопрос к нашим налоговикам, к правоохранительным органам, но никак не к самому бизнесу, понимаете? То есть бизнес в том числе заставляет уходить в тень, именно тем, что не дают некое налоговое послабление, например. То есть, да, как бы, опять же, помню, когда мы тут разговаривали, опять же, про то, что должны быть льготные кредитования, подъемные какие-то, так далее, так далее. Но все это заглохло. На словах это было сказано
Максим,
и преподнесено.
Максим, но уровень налогообложения у нас все равно не самый высокий, чем в Европе, Канаде, США, Швейцарии.
Так, у нас, скажем так, затраты тоже скоро, наверное, превысят США, Канаду и так далее.
Ну, потому все равно что с рубля меньше они платят, чем с евро в Европе. Французы те же, 75, вы же знаете.
Процент. Согласен,
ну, вот,
но...
А... Но... Просто люди, как, знаете, Максим, денег либо нет, либо их мало. И вот такое ощущение, особенно когда кризис нервозный, что денег слишком мало. Наверное,
но опять же, французы платят буквально, по-моему, сколько там, пару лет только платят, 75, то есть, да. Но опять же, у них там тоже прогрессивка существует. Вот, а до этого они платили, то есть, 45. Но извините, то есть, и доходы во Франции... намного выше.
Ну и безработица выше.
Ну, сейчас да. Ну, там на самом деле за счет мигрантов, ну, у них безработица растет.
295 легализуется. Опять же, Владиславу. Один, как я помню, пожаловался, сделали контрольную закупку, взятки его же деньгами, результат взяточник не сидит, деньги, которые участвовали в эксперименте, пропали. Сам жалобщик под статьей, пишет Жоржик. Пожалуйста.
Но как, боритесь?
Это суровая реальность.
Основа реальности. Ну и что, вывод-то какой, что все равно у нас...
Не работает. Вот
да ладно, не работает. Еще раз говорю, у нас губернаторы, мэры посажены даже за попытку взять взятку. Губернатор известной области, недалеко от Москвы, сел на 7 лет, по-моему, строгого режима, только за попытку получить взятку. То есть денег он не получил в руки.
Вы про Тульскую область и Дудку?
Да. Так, что, Максим? Да, я тут комментарий тоже небольшой ставлю. Мы вот сейчас говорим по поводу только взяток. Но понимаете, есть же так называемые, скажем так, схемы взяточничества в кавычках в том числе. То есть, да, как бы пресловутые наши госторги.
Например.
Да, которые это уже существует, уже закон, и которые переделывали, дорабатывали, пытались все, скажем так, нечистых на руку чиновников поймать, а ВОЗ и ныне там. Вроде бы как бы ужесточение видно, оно вроде бы как бы на бумаге-то оно есть, но в жизни оно все равно работает.
Бороться надо со взяточниками, надо цивилизованным, то есть как бы выявлять их и на чистую воду выводить.
Но бизнес на самом деле дает взятки именно потому, что, то есть как бы, а, так сложились правила игры, б, он тоже хочет выжить.
Ну, банально, смотрите, Владимир.
Давайте.
Все сталкиваются с такой вещью, когда нужно устроить ребенка в школу. Так. Или в поликлинике требуют взятки. Сколько людей реально пишут в ФСБ заявление о коррупции? Потому что у нас такое отношение. Дать взятку на дороге, в поликлинике, в школе, ну, это вроде бы, ну, это что-то такое, ну, понятно, барашек бумажки, как это называется.
Приведу
да?
пример простой. Я, например, даю взятку в поликлинике так. или в больнице, потому что я завишу от врача. Такой... А если... предприниматель не будет зависеть от чиновника.
А у меня, Владимир, так у меня выход очень простой. Я сам лично пользуюсь только платной медициной. Я не даю взятку, значит, в обычной поликлинике, потому что я не хочу это делать. Просто потом ходить и говорить, везде коррупция.
Не все могут себе это позволить.
Ну, надо зарабатывать больше, я не знаю, как.
Они хотят, а вы им говорите, идите и по найму работайте.
Ну, я же зарабатываю, плачу налоги.
За то, что вам там...
Ну, опять же, то есть, вот здесь, Владимир, смотрите, один какой тонкий... Мы почему-то говорим про здравоохранение, там, да, образование, но в моем понимании... В моем понимании не там, то есть, у нас такие-то сидят чиновники, там тоже не такие высокие зарплаты, и иногда даже, скажем, в качестве благодарности, то есть, да, как бы за хорошо оказанную, скажем так, услугу...
Ну, неприятие коррупции, мне кажется, во всем.
Может быть.
Во всем.
А я бы в большей степени говорил как раз-то именно про барьеры в виде чиновников, там, которые, то есть, проверки, налоговая, пожарная, СЭС, ТЭЦ, 5-е, 10-е, 125-е.
Включение вот именно, к сетям, аренда
земли. Да, к сетям, аренда земли. А вот вы хотите здесь, а нет,
Максим,
а мы не хотим.
Это же во всех странах есть. Ну, во всех странах.
Это понятно, но...
Во всех же
одно
странах.
Дело,
но где-то прочь.
Ну, где это? Не на этой земле.
Ну, просто, скажем так, я как раз говорю про категорию этих, скажем так, взяточников, с которыми нужно бороться, где вот нужно действительно эти барьеры устранять.
Так надо бороться, то есть на них надо писать жалобы, правильно же, надо писать заявления. Почему люди
не если у них просто эти функции, скажем так, минимизировать функции вот этих чиновников, которые мучают, скажем так, бизнес своими проверками, то, соответственно, проверять...
Но общее количество уменьшилось все равно же, Максим.
Ну да, то есть, но все равно, то есть, та же налоговая, то есть, может, в принципе, если она ей дали волю раз в 3 года только прятать, но она может внеочередную сделать налоговую
проверку.
Ну
сейчас, вот, допустим, налоговую недоимку, чтобы выявить, это очень сложно, на самом деле. Вы же знаете, надо диктофонную запись, что гендиректор договорился с бухгалтером о том, что они специально используют эту схему. То есть, в реальности это не так просто доказать.
Ну, в реальности налоговую проще делать. Она просто арестовывает счет, соответственно.
Но в суде бывает разваливается.
Но если компания прикроет счет хотя бы на несколько дней, то есть это как бы бизнес тоже сильно топит.
Это уже хватит. Хотите проблем, сделаем. Не хотите, ну, пожалуйста. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже вот вопрос у меня такой тут возник.
Как вас зовут, простите?
Меня Тимофей меня зовут. Тимофей, я 10 лет занимаюсь индивидуальным предпринимательством. У меня вопрос такой возник. А вот гости предполагают вообще, как налогообложение в нашей стране происходит? Вот я получил 1 000 000 прибыли, мне надо заплатить, ну, образно, там, 35% налога. Я хочу купить какой-то станок, чтобы улучшить свое предприятие. А мне помимо того, что 35% там налога, мне надо заплатить авансовый платеж. Столько же на следующий квартал.
У меня вопрос. То есть... А если уберут из вашей цепочки взаимодействие с государством бюрократов, чиновников, вам легче-то станет? Или вы ждете, что с вас все налоги снимут?
Нет, да легче станет намного. Вот, кстати, человек звонил про строительный рынок.
Да.
То же самое были контейнера. В черную вы платите 60 тысяч рублей в месяц. Официально платите 3 тысячи в месяц. Писать было,
что идти на... Пропадаете, Тимофей. Пропадаете.
Официально вы платите 3 тысячи за месяц за контейнер. В черную вы платите 60 тысяч. А жалобу на кого писать? Вы официально заключаете договор за 3 тысячи.
На себя.
Вы принесете...
На себя, на себя. Я понял. Ну, то есть, есть где еще наводить порядок. Просто вот так правила игры устроены, что государство как раз перепадает не из-за того, что предприниматели плохие, а из-за того, что правила игры такие. И с этим нужно что-то делать, если так не работает.
Ну, а какие правила игры, ну, Владимир, в чем правила игры не такие?
Те, кто контролирует, те и берут больше
всех.
Ну,
они не все же берут, но ей-богу. Они же как бы там есть, конечно, как везде.
Я читал такие про таких, да.
Ну, а как?
Ну, большие легенды слагают.
Я скажу такую, может быть, вещь. Естественно, большинство не популярны, но она факт. Большинство чиновников не коррупционеры. Большинство чиновников работают на зарплату. Можно посмотреть любое ведомство, министерство вечером, да, в Москве, которое находится. Идут к метро обычные люди, молодежь, и в метро. Ни по каким, ни машинам с водителем. Какая коррупция-то у этих людей? В метро, что ли, они там?
Максим,
чтобы на метро заплатить.
Малый можно. Бизнес, на самом деле, сегодня рассчитывает только на вас, что вы сможете переубедить, например, Владислава. Пока ощущение, что Владислав переубеждает вас.
Ну, смотрите, то есть... Тут нужно, опять же, понимать, что, например, возьмем пример, вот самый хороший пример про малый и средний бизнес – это Китай, который сейчас, ну, скажем так, на мой взгляд, один из локомотивов мировой экономики. Ведь на самом деле в Китае и до сих пор существует, скажем так, подпольный малый бизнес, да, который к нам частично уже перекочевал. Но опять же, то есть нужно понимать, что то есть из маленьких вот этих вот небольших, скажем так, компаний или группы товарищей, да, выросли достаточно хорошие, успешные компании. Мы это видим сегодня и в электронике, и в легкой промышленности, и в автомобилестроении, и так далее. Причем колоссально быстрыми темпами. Все говорит о чем-то? О том, что, то есть, правительство шло навстречу, давало определенные льготы малому и среднему бизнесу, б, ну, еще трудолюбивые китайцы, конечно, это у них не отнять.
Почему бы и нам так же не попробовать?
У нас тоже трудолюбивое население, и как бы говорить о том, что там вот, да, если там на деревне там фермеры, они там все пьют и так далее, да, они работают с 5 утра, а то из 4, и ложатся, то есть спать практически, когда уже нужно опять вставать. По
12-14 часов в день китайцы работают.
Стерх тут пишет с пометкой «Срочно Нацбанк Украины девальвировал гривну». Пока подтверждение этой информации я на лентах найти, так чтобы сразу не могу. Возможно, какие-то подробности появятся.
Да, она и так падает бесконечно.
Это правда, но мы так или иначе
подождем. А что правда? Они включили печатный станок. Вот и все по ходу дела, правильно же?
Да? Хорошо, не отвлекаемся от наших предпринимателей. Не надо кивать на то, что везде тяжело в любой стране. Это не доказывает то, что у нас должно быть так же. Например, пишет 540-й. Почему не сделать лучше? Опять Владиславу, пожалуйста, Владислав Гинько.
Так у нас по сравнению с 90-ми годами все равно стало более прозрачно. То есть у нас бизнес получил право голоса в судах, он может там оспаривать свои решения.
Хорошо, поступательно мы движемся куда, в каком направлении?
Мы движемся симбиоз, на мой взгляд. У нас все равно остается основа, костяк экономики, это крупные компании, нефтегазовый сектор, но не только. То есть это вся таблица Менделеева, чермет, цветмет и так далее. И есть малый бизнес, но опять-таки малый бизнес – это такая история определенная, сложная, потому что нельзя развить так малый бизнес, чтобы каждый по мановению пальцев стал самозанятым. Все равно это удел, на мой взгляд, не всех. То есть мы не можем всем сказать, сиди дома или там работай сам на себя, и будет успех. Нет, там большие риски, что ты потеряешь. Пример очень простой. К примеру, если вы на рынок продуктов питания пытаетесь запустить новый йогурт, да, прямо в Европе, то риск того, что ты потеряешь в течение года все вложенные средства, 95%. То есть только 5% из этих, кто запустился, он выживает на европейском рынке.
Вопрос в другом. Помочь этому предпринимателю?
А как помочь? Это нормальный рухнуть. Предпринимательский риск.
Или давить его, а потом
он
крикнуть,
гибнет,
я же предупреждал.
Потому что он не выходит на точку безубыточности.
Иди работай, иди к станку, я же
предупреждал. А потом по так, поводу помощи. Понимаете, кредиты они требуют более дешевые. Но тогда и депозиты должны быть более дешевые. Да? То есть люди должны нести деньги в банки под 5%, если малый бизнес хочет кредиты под сколько там? Под 4 там, да, или... То есть, соответственно, все друг в друга упирается. Все хотят заработать и так далее.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Иван зовут.
Да, Иван.
Я предприниматель тоже. Я в строительном бизнесе, близко к строительному. Вот. Я хочу сказать, что, безусловно, важно малым бизнесом заниматься, им развиваться, потому что у нас сейчас... По крайней мере, в моей отрасли, в крупных компаниях, успешные, скажем так, работники, в кавычках, они очень быстро теряют квалификацию, потому что много всяких тем, где можно подхалтурить, где можно там подработать, еще что-то. И
освобождение поэтому... здесь причем, Иван, вот мы что пытаемся понять. Если государство устраняется от участия в вашей судьбе, вы в этом заинтересованы или вы, наоборот, опасаетесь этого?
Вы знаете, я не заинтересован, меня поставить, поскольку вести мой личный бизнес, честно, да, как я стараюсь, покупать лицензионные программы, покупать хорошее оборудование, чтобы выдавать нормальный, честный результат, это очень сложно. Я нахожусь на нулевом балансе уже 3 года, по сути.
Это, это честный баланс?
Я еще буду на нем находиться.
Это честный баланс? Или вы так показываете для того, чтобы, ну, в какой-то степени и государство надуть
тоже? А почему нельзя пойти наемным топ-менеджером работать? Вот я не понимаю.
Видите ли, я уже отработал наемным топ-менеджером, я все это видел и ощутил то, во что я превращаюсь, стараюсь больше нагрести денег, большим количеством заказов. Из-за этого теряется квалификация, неизбежно просто. У меня наукоемкая отрасль. Проектирование строительства – это наукоемкая отрасль.
Я понял.
В любом случае, как бы... Да.
Спасибо. Вот. Наемным плохо, так тоже не дают развернуться. В итоге приходится обманывать всех и вся, покупать нелицензионку. Ну, какой-то выход должен быть из этого. Владислав, опять вам. Да.
Я просто опасаюсь, что мы же все должны абстрагироваться от того, что в какой мы ситуации сейчас находимся, тяжелой, цветные революции нам угрожают. И вполне возможно, что в России могут использовать какое-то недовольство определенных там слоев, будировать какие-то непонятные мечты. Мы увидели на Украине, настолько раздули это европейский смысл там мечты, что неизвестно, что у них произошло. То есть я вот этого опасаюсь, что агенты Госдепартамента США используют вот это недовольство, они внушают, что где-то каких-то за пределами других странах есть более низкие налоги, более низкая коррупция. Да это ерунда, там тоже есть коррупция. Спросите людей, кто открывает бизнес в Лондоне. Он вам о такой коррупции расскажет, что у вас волосы будут дыбом стоять.
Ужас какой-то. Ну, я серьезно? Бы в сторону бы Максим, да? Лондона бы, наверное, не смотрел.
Ну, а что?
Потому что, к сожалению, то есть, как бы, да, экономика Британии настолько хорошо себя чувствует. Но дело не в этом. Смотрите, Владимир, я что хотел сказать. Нам, на самом деле, то есть, не нужно, вот, как коллега говорит, то есть, бояться вот этих сетных революций, у нас это не пройдет, то есть, да, как бы, ну, потому что мы, к сожалению, не вот эта вот старушка, загнившая Европа с непонятной, то есть, да, своей политической, точнее, с понятным политическим безволием. Украина тоже, скажем так, это страна, которая искусственно появилась на карте. Вот. Я бы на самом деле больше бы склонялся все-таки к опыту азиатов, да, то есть Индия, Азия и так далее. Почему? Что все-таки, опять же, если взять, там, ну, как бы экономика растет. С коррупцией борются. Причем борются очень достаточно хорошо.
В Китае
просто берут и расстреливают.
А все равно коррупция есть. И суд
есть. Нет, она будет.
У них партийный будет. Очень важно. У нас
но берут суд... и расстреливают.
Ну, Максим, это
пару
красивый
день.
Ну да, но смотрите, у них же суд партии подчиняется. Это еще хуже. То есть у них там вообще этот суд не может быть справедливым, потому что там по-партийно позвонили по
партии. Нет, я просто говорю о том, что нужно все-таки как раз-то с коррупцией усиливать борьбу. Конечно, расстреливать не нужно.
И пусть население тоже сообщает, сигналы дает, правильно же, мне кажется?
Ну, вот тут я согласен.
Пусть дает вешать, говорит Максим Тищенко. Слушайте, мы подводим сейчас уже итог нашей дискуссии, запускаю голосование. Значит, если вы за Владислава Гинько, который не понимает, зачем нам экономическая свобода или еще большее освобождение бизнеса, она и так есть. есть, да. Большего не нужно, говорит Владислав, да, Генько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Максима Тищенко, который полагает, что правильно дать предпринимателям, нашему бизнесу большую свободу, вы голосуете 134-21-36. Если вы против всех, вы голосуете 134-21-37. Пожалуйста, за Владислава Генько 134-21-35, за Максима Тищенко 134-21-36 и против всех 134-21-37. Голосование началось, когда вы шепчете, вы все равно слышны в эфире. Да, поэтому у меня сейчас последний вопрос, вот сейчас уже к Максиму Тищенко. Слушайте, Максим, поясните мне одну деталь. Когда умер Каха Бендукидзе, тогда много говорили о грузинском экономическом чуде, о том, как он много сделал для того, чтобы в Грузии было легко и непринужденно вести бизнес, и в рейтинге экономических свобод Грузия шагнула далеко-далеко вперед. А я смотрел на экономические показатели и обратил внимание, что, во-первых, Грузия ниже Армении, а во-вторых, значительно ниже Азербайджана.
Зарплаты нищенские.
Да, и так, ну, да. А в чем, ну вот как бы, ну, даешь экономические свободы, а показатели как будто не изменились.
Ну, на самом деле, это неправда, то есть Грузия не настолько хорошо себя чувствует, и там никакого экономического прорыва, то есть особого не было. Опять же, это маленькая страна с достаточно сельскохозяйственной экономикой, то есть там производства как такового-то нет.
Не, ну дали там свободу, как говорят нам, рассказывают, в рейтингах она скакнула, а результата нет.
Опять же, то есть США, на словах свободу дали, а на деле...
Не было ее, настоящей свободы не было.
А настоящей, нужно... а там ее и до сих пор, так скажем, и нет.
Смотрите, 134, а нет, все, мы только подводим итоги голосования. Результат следующий. Знаете, Владислав, вы смогли убедить аудиторию за вас не голосовать. 16% за вас в итоге, 62% за Максима и 22% проголосовали против всех. Спасибо за участие в программе.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.